Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские ВВС получат несколько десятков истребителей американского производства F-16. Подготовка пилотов и поставки самолетов растянутся до 2025 года. Михаил Саакашвили, несмотря на заключение и отсутствие грузинского гражданства, планирует активно участвовать в кампании по выборам в парламент Грузии. Российский пропагандистский фильм «Свидетель», в котором украинцы представлены нацистами, провалился в прокате. Также сегодня.
Вообще, в логике развития событий, скорее всего, YouTube будет заблокирован. Вопрос, когда, я не знаю. Будет ли вообще тоже не знаю. Но все к тому идет.
Российские власти тестируют систему, позволяющую цензурировать контент портала YouTube на территории России. Как я уже упоминал вчера, Владимир Зеленский за последние дни посетил сразу несколько стран – Швецию, Данию, Нидерланды, сегодня Грецию. Такого рода поездки президента Украины почти всегда явное свидетельство того, что достигнута очередная договоренность о поставках Украине крупной партии вооружений. Так и случилось. По итогам этого турне Украина получит несколько десятков современных истребителей американского и шведского производства, а украинские пилоты пройдут курс обучения управлению этими самолетами. Но, как очень важно подчеркнуть, все это займет многие месяцы. Передача самолетов завершится только в 2025 году, то есть в ближайшее время участие F-16 в защите воздушного пространства Украины и в поддержке наступательных операций ВСУ ждать не приходится. И это косвенно указывает на то, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной, видимо, затянется на годы. Мой собеседник – независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Сообщения последних дней для Украины выглядят довольно оптимистично. Судя по всему, ВВС Украины получат от Дании и Нидерландов в общей сложности 61 вполне современный истребитель F-16. Но все-таки я бы хотел спроецировать это на ход боевых действий в Украине. Ведь, судя по всему, эти поставки закончатся только к 2025 году. Означает ли это, что вот эти активные боевые действия продлятся до 2025 года, или это уже некий план на будущее укрепления обороноспособности Украины, когда уже активные боевые действия закончатся?
Давайте прежде всего разберемся с цифрами и с датами. Известно, что это известно официальное заявление премьер-министра Дании, госпожи Мэтте Фридрихсен, о том, что Дания передает Украине 19 самолетов F-16. График передачи следующий: 6 машин в этом году, 8 машин в 2024 году и оставшиеся 5 машин в 2025 году. Что касается Нидерландов, то назывались цифра в 42 машины, но непонятно, относилось ли это заявление Владимира Зеленского ко всем самолетам, которые получит Украина от этих двух стран, или к самолетам, которые она должна получить от Нидерландов. График поставок из Нидерландов не опубликован. Возможно, он еще не согласован. Но известно, что в Дании готовится 70 человек, пилотов и сотрудников технического обслуживания этих самолетов. Кроме того, уже есть достаточно достоверные сообщения о том, что в Швеции готовятся пилоты из Украины для работы на шведских самолетах «Грипен». Это не совсем аналог F-16, но самолет того же поколения и примерно тех же характеристик. Так что лед тронулся. Теперь еще что важно упомянуть. Самолеты готовы предоставить 11 стран. Это известная так называемая самолетная коалиция. Но вот если 3 страны уже известны, хотя непонятно, сколько самолетов может передать Швеция, но это означает, что если оставшиеся 8 стран передадут, скажем, давайте прикинем по 10 самолетов, а может быть по 20, все зависит от того, сколько у них есть. Ну, в среднем, допустим, по 15 самолетов, 8 на 15, это будет больше сотни, как я понимаю. Так что не исключено, что уже в начале этого года появятся первые самолеты, по крайней мере, 6 появятся точно. И в течение будущего года Украина может получить существенное количество, уже десятки самолетов вот этого поколения. Это серьезная добавка к тому потенциалу военно-воздушных сил, который имеется у Украины. И это может обеспечить Украине, во-первых, намного более эффективную противовоздушную оборону. И, кроме того, достаточно серьезный наступательный потенциал, ну, как минимум, для одной операции такого достаточно крупного масштаба. Ну, например, взять небольшого города, ну, например, взятие Токмака. Вот для того, чтобы обеспечить воздушное прикрытие, воздушное обеспечение этой операции, в том числе удары с воздуха по наземным целям, вот 40-60, может быть, самолетов должно хватить. Так что это хорошие новости.
Получается, что Украина готовится к очень длительному военному конфликту, ведь мы говорим о перспективе аж до 2025 года, и еще предстоит готовить пилотов, это займет много месяцев, а все-таки боевые действия идут сейчас.
Да, значит, вся программа помощи западной коалиции, западных союзников Украины рассчитана как минимум на следующий год, до конца следующего года. Это следует из бюджетных запросов правительства Соединенных Штатов, которое запрашивает достаточно крупные суммы на поддержку Украины, экономическую и военную. Это следует из графиков поставок вооружений, ну, в данном случае самолетов, которые будут переданы Украине из стран Европейского Содружества и Великобритании. Да, расчет идет на длительную войну, ну, то есть войну, по крайней мере, в течение будущего года.
Получается, что каких-то серьезных изменений на фронтах в течение всего этого времени ждать не приходится? То есть ни одна из сторон за это время не имеет сейчас шансов одержать какую-то убедительную победу?
Если говорить об Украине, то Украина имеет шансы, хотя оценивать их в каких-то количественных показателях крайне сложно, подойти к городу, так он называется Токмак, в Запорожской области. Это очень важный, стратегически важный железнодорожный узел. Если, скажем, от тех рубежей, на которых сейчас идут боевые действия в районе Работино и некоторых других населенных пунктов в Запорожской области до этого города, ну, условно говоря, порядка 20 километров. Это то расстояние, которое у Украины есть шанс пройти. Повторяю, шанс, но это не значит, что она пройдет обязательно. Если этот шанс будет реализован, и Токмак будет взят вооруженными силами Украины, или, по крайней мере, парализован в качестве железнодорожного узла, это очень сильно сократит снабжение российских войск на всем юге Украины. И тогда ситуация может измениться в пользу вооруженных сил Украины достаточно серьезным образом. Под вопрос будет поставлено даже снабжение российских войск в Крыму, потому что вообще войска на юге Украины и в Крыму снабжаются по двум линиям. Одна идет через от Донецка на Токмак, и дальше туда, на запад, на Мелитополь и так далее. И вторая линия – это линия через Керченский мост, Керчь, Джанкой и так далее. Но вот выход к Токмаку, а это, в общем, как я уже сказал, шанс есть, может сократить снабжение российских вооруженных сил, скажем так, в два раза. Плюс сам по себе Керченский мост, как показали последние события, в общем, объект достаточно уязвимый.
Моим собеседником был военно-политический эксперт Юрий Федоров. В продолжение темы приведу короткую реплику начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который анонсировал, что на днях украинский народ увидит, как на территории временно оккупированного Россией Крыма уничтожают захватчиков. Это фрагмент интервью Буданова каналу ITV, который он дал, находясь на центральной площади деоккупированного Ирпеня, где в канун заседания объединения неизвестного как Крымская платформа, перед мэрией города был поднят крымско-татарский флаг. Напомню, что цель Крымской платформы – возвращение проблемы Крыма в международную повестку дня, что позволило бы способствовать восстановлению контроля Украины над Крымом. И вот что сказал Кирилл Буданов.
Есть, к сожалению, те, кто боится этого. Но есть много людей, которые ждут. И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для этого мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа. Мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите. И на днях еще увидите.
Это был начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Российский провайдер Ростелеком протестировал сайт, предположительно созданный для фильтрации контента на портале YouTube. Ростелеком на прошлой неделе разослал своим сотрудникам письмо с предложением протестировать ресурс, при помощи которого можно смотреть видео на YouTube не напрямую, а через созданный Ростелекомом сайт itonline.ru. На это письмо обратил внимание глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Вот как Климарев описывает принцип действия этого фильтра, на запуск которого потребуется, по его оценкам, около 2 месяцев. Это фрагмент интервью Михаила Климарева телеканалу «Настоящее время».
Создается отдельный сайт, у которого весь контент копирует YouTube. То есть это такой вот как бы отдельный совершенно ресурс, и он является, ну, буквально в смысле прокладкой, то есть вы не напрямую обращаетесь к YouTube за контентом, а обращаетесь к этому сайту, а сайт уже для вас его доставляет. Есть несколько проектов с открытым исходным кодом, и, скорее всего, был использован один из них. Реализация такого проекта, как оказалось, она гораздо проще, чем я думал, но, зная, как бы, как это работает в Ростелекоме, я предположил именно, да, что они этот проект делали именно для того, чтобы каким-то образом потом цензурировать контент на Ютубе. Сейчас нельзя ничего цензурировать на Ютубе, потому что весь трафик шифруется, и цензор видит только, собственно, сам домен Ютуба. То, что находится там дальше внутри, каким роликом конкретным обращается пользователь, Роскомнадзор с этим своим новым оборудованием увидеть не может. Поэтому, если позадуматься, как можно сделать так, чтобы, с одной стороны, YouTube остался как бы в поле, да, потому что там много же контента не только Алексея Навального или «Настоящего времени», там много контента, в том числе и пропагандистского. Вот как сделать так, чтобы этот контент остался доступным, но заблокировать как бы неугодный контент? Вот самый простой способ действительно создать такую прокладку, сам YouTube заблокировать, или сделать его пользование затруднить, чтобы он там медленнее работал, было это неудобнее все, а пользователям предложить вот такой вот способ. Другое дело, что там есть еще приложение. Говорят, что 70-75% пользователей смотрят контент именно в приложении. Ну, я думаю, что это тоже можно будет решить, создав приложение, собственно, да, для просмотра этого в IT онлайн. То есть вы просто удаляете эту страничку, она не скрепится. Поскольку вы же владеете всем кодом, который вот этой прокладки, и в коде этой прокладки можно заложить возможность блокировки каких-то отдельных ресурсов. Я не думаю, что YouTube понравится такая как бы схема, и он тоже может это заблокировать со своей стороны. Но, видимо, такое испытание было, что произойдет. Это стало известно общественности, и, видимо, они закрыли этот проект. Я не думаю, что сейчас они будут продолжать, потому что, действительно, YouTube просто заблокирует, в свою очередь, вот этот скрэпер. Вообще, в логике развития событий, скорее всего, YouTube будет заблокирован. Вопрос, когда, я не знаю. Будет ли вообще тоже не знаю, но все к тому идет. Сейчас начали блокировать VPN, причем начали новый способ блокировки VPN по протоколу. Это тоже такой звоночек. Я не очень хорошо понимаю, зачем нужно блокировать VPN, если есть свободный доступ к YouTube и Telegram. Я думал, что это будет после. Вот они начали сейчас, видимо, отлаживают технологию. И по логике вещей следующий, конечно, по блокировку попадает это YouTube и Telegram. Цензура тоже развивалась. С 2018 года за 5 лет они там новую систему разработали, называется «Технические средства противодействия угрозы». Был принят специальный закон о суверенном Рунете 90 ФЗ. В общем-то, в соответствии со всеми этими, у них более совершенная система блокировок теперь есть. Уже говорят, что будет как в Китае. Нет, в Китае гораздо проще. Они не блокируют, по крайней мере, внутренние ресурсы. Они блокируют только те ресурсы, которые находятся за рубежом. А в России это не так. В России на каждом операторе стоит вот этот маленький китайский фаервольчик, заборчик. И он вмешивается в трафик вообще всех пользователей. Вот с этой точки зрения в России блокировки гораздо более жестокие. Китайцы не знают, в большинстве своем не знают никаких иностранных языков. У них географическое письмо. Поэтому там бы такую цензуру было вводить гораздо проще. Плюсом ко всему ее начали вводить с самого начала появления интернета. Там людям разрешили вообще в интернет выходить свободно, без каких-то специальных расписок, только в 2007 году. Поэтому там это по-другому немножко вся система развивалась. В России идет обратный путь, то есть был свободный интернет, и его теперь как бы постепенно зажимают. Это, ну, такой довольно уникальный случай. К чему он приведет, мы тоже не знаем, но вот наблюдаем, изучаем, как это происходит.
Говорил глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока в России готовится к единому дню голосования, в Грузии разворачивается кампания перед выборами в парламент страны. Очевидно, что это будут более свободные и конкурентные выборы, чем российские, однако и в Грузии не обходится без серьезных проблем. В частности, о желании активно участвовать в кампании заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Несмотря на то, что он находится в заключении, хоть и содержится в элитной больнице в Тбилиси, а главное, у него нет гражданства Грузии, он лишился его, вступив в гражданство Украины. Саакашвили не имеет права таким образом баллотироваться, но де-факто является лидером главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», которое намерено составить серьезную конкуренцию правящей сейчас партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
О решении Михаила Саакашвили активно участвовать в грузинской политике, в том числе в парламентских выборах 2024 года, журналистам заявила спецпредставитель экс-президента по связям с общественностью Софо Джапаридзе. По ее словам, Саакашвили сегодня находится в плену России, и для Грузии является делом чести его освобождение. Это была цитата. «Михаил Саакашвили продемонстрировал нам высочайший уровень патриотизма. Приехав сюда и пожертвовав собой, он находится в четырех стенах, тем не менее продолжает борьбу за свободу и выживание Родины», подчеркнула Софо Джапаридзе. Напомним радиослушателям, что третий президент Грузии, который до сих пор занимает пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, тайно проник в Грузию в ночь на 29 сентября 2021 года, за несколько дней до муниципальных выборов, спрятавшись в трейлеры с молочными продуктами. Михаила Саакашвили арестовали 1 октября того же года и поместили в тюрьму для особо важных заключенных. Но с мая прошлого года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили находится в спецпалате элитной тбилисской частной клиники «Вивамеди», где его лечат от ряда ментальных и эндокринологических заболеваний. Со своими сторонниками он общается в письменной форме через мать профессора истории Гиули Аласанию, которая посещает сына в больнице два раза в день. До недавнего времени Саакашвили заявлял, что уходит из грузинской политики и просит лишь перевести его для лечения в европейскую клинику. Но Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск адвокатов, оставив экс-президента в тбилисской клинике. Судя по всему, именно после этого Саакашвили и решил вернуться в грузинскую политику. Но насколько его возвращение усилит главную оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», которую Саакашвили основал еще в 2001 году. На этот вопрос «Радио Свобода» ответил профессор Тбилисского института Ильи Георгий Нодья.
Я думаю, две цели у бывшего президента Саакашвили, когда он решил открыто включиться в предвыборную кампанию. Первое – это мобилизация сторонников, поскольку для большинства сторонников национального движения эта партия Михаила Саакашвили. С другой стороны, он, наверное, хотел актуализировать свою фигуру, восприятие. Естественно, тот факт, что лидер главной оппозиционной партии в тюрьме, это будет дополнительным фактором для того, чтобы не воспринимать Грузию как действительно демократическое государство и не видеть эти выборы как полностью демократические.
Отметил профессор Нодья. Некоторая пикантность ситуации, возникшей после возвращения экс-президента в политику, в том, что согласно грузинскому законодательству иностранец, а у Саакашвили нет грузинского гражданства, не имеет права участвовать в политической жизни Грузии в любой форме. Об этом уже заявили лидеры правящей партии «Грузинская мечта». Но это никак не помешает президенту, уверены его однопартийцы. Председатель партии Саакашвили, еще раз подчеркнем, главной оппозиционной силы в стране. Леван Хабейшвили заявил, что выборы 2024 года не будут свободными, честными и конкурентными, если лидер Единого национального движения будет во время предвыборной кампании оставаться в заключении. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Призыв Государственного департамента США к американским гражданам, находящимся в Беларуси, немедленно покинуть эту страну по соображениям безопасности, довольно неожиданным образом откликнулся в Африке. Гражданам США не рекомендовано сейчас въезжать в Польшу из Беларуси сухопутным путем. Особенно подчеркивается нежелательность выезда американских граждан из Беларуси в Россию или в Украину. Среди причин, по которым гражданам США следует воздержаться от поездок, посольство США в Минске называет помощь властей Беларуси, России в контексте конфликта в Украине, наращивание присутствия российских военных в стране, а также возможность беспорядков. Так вот, телеграм-канал Евгения Пригожина сообщил, что к находящемуся сейчас, судя по всему, в Центральноафриканской Республике Пригожину обратилась, цитата, одной из африканских СМИ с просьбой прокомментировать эту ситуацию, учитывая, что в Беларуси находится большая часть личного состава его ЧВК. Приведу ответ Пригожина. Любопытно, как он рассуждает о том, что ждет вернувшихся из процветающей Беларуси в США американцев.
Безусловно, я никак не могу комментировать этот вопрос. Для этого есть официальные власти, официальные спикеры в Республике Беларусь. Могу выразить лишь свое мнение. Мне кажется, что товарищи из Госдепа США очень щепетильные люди. Ведь они лишают своих граждан удовольствия нахождения на территории Республики Беларусь. В этой прекрасной, ухоженной стране, где люди по-настоящему счастливы, они возвращают их в обыденность Соединенных Штатов, в эти ужасные разборки, в гетто, в экономические кризисы и во все остальное, они пытаются их ткнуть носом, видимо, наказывая за то, что какое-то время они проживали в счастье и спокойствии.
Это был Евгений Пригожин. Вот так из Белоруссии и прямо в гетто. Кто же захочет? Любопытный новый поворот в истории с провалом российской миссии «Луна-25». Я регулярно цитирую российских пропагандистов, а в сегодняшнем выпуске процитирую белорусского. Его зовут Вадим Елфимов. Он, если верить Википедии, белорусский политолог и журналист, писатель, кандидат исторических наук, доцент, работает в Институте журналистики Белорусского государственного университета и в Белорусском государственном экономическом университете, член Союза писателей Беларуси и член Союза писателей Союзного государства Беларуси и России. На белорусском государственном телевидении Вадим Елфимов выступает как международный эксперт. Комментарий, который вы сейчас услышите в YouTube, был выложен через трое суток после того, как Луна-25 столкнулась с непосредственно Луной и, как говорится в официальном сообщении Роскосмоса, прекратила свое существование. Но на 100% утверждать, что записан это этот комментарий был до известия о крушении корабля, я не могу. Давайте послушаем.
И вот после 30 лет безвремени, безверия и почти запустения космическая отрасль возрождается. До сих пор мы были лишь космическими извозчиками для американцев. Еще поварами, истопниками, водопроводчиками и физиотерапевтами для МКС, Международной космической станции. Но теперь Россия и Беларусь совместными усилиями творят космический ренессанс. Если мы спустя 50 лет отправляем в дальний космос к природному спутнику Земли автоматическую станцию, посадочный блок и манипуляционный комплекс, то все это говорит только об одном. Мы снова на звездном коне. И мы снова впереди американцев. А они страшно нас боятся. А когда-то боялись панически. Расскажу вам одну историю. Хотите верьте, хотите нет, но лучше поверьте. Тогда, в далекие 70-е годы, американцы собирались взорвать на поверхности Луны небольшую атомную бомбу. Они уже доставили ее на окололунную орбиту и, как готовящиеся нашкодить космические хулиганы, стали выбирать место для посадки, а значит и для взрыва, на той самой темной или обратной стороне Луны, чтобы русские не смогли с Земли увидеть результатов их безумного эксперимента. На очередном витке астронавты вдруг заметили напротив места посадки и на блуждающей орбите какие-то яркие блики на фоне черного глубокого космоса. Словно бы отсверкивала поверхность неизвестного летательного аппарата. «Русские!» – исступленно передали в Хьюстон обомлевшие полковники ВВС США. «Они все видят! Что они задумали?» Известно, каждый думает в меру своей испорченности. Так вот, Хьюстон приказал немедленно убираться во свояси, на Землю. Так Луна осталась невредимой.
Отдам должное Вадиму Елфимову. Он перед рассказом своей истории отчетливо проговорил: хотите верьте, хотите нет. То есть оставил нам выбор. Не придерешься. Вы слушаете «Время свободы», новости культуры. В прокате провалился российский фильм «Свидетель», собравший за первый уикенд меньше 7 миллионов рублей при бюджете в 200 миллионов. К примеру, «Чебурашка» за первый уикенд собрал 1 миллиард 360 миллионов рублей, то есть почти в 200 раз больше. События специальной военной операции приводят бельгийского скрипача в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха, так говорится в описании фильма. В рецензиях отмечается, что авторы стараются копировать стиль знаменитого пианиста, снятого Романом Полански. В оригинале планировалось назвать фильм «Музыкант», но мятеж ЧВК «Вагнер» в июне все испортил. Переименовали в «Свидетеля». Главную роль исполнил Карен Бадалов. И для меня лично это большое разочарование, ведь Бадалов — яркий представитель золотого поколения Фоменок, учеников великого театрального режиссера Петра Наумовича Фоменко. Свою гражданскую позицию в интервью YouTube-каналу газеты «Аргументы и факты» Бадалов объяснил так.
Всегда власть ассоциировалась с чем-то не очень хорошим, да? Всегда. И это, наверное, привычка просто. Конечно, вы думаете, у меня к власти нет вопросов? Есть. Но я могу их задавать в разной форме, да? Я могу задавать в глубоко отрицательной форме, в виде выкриков, в виде каких-то незаконных действий. А могу, я говорю, просто поливать свой садик и пытаться делать это честно, открыто. Может быть, кто-то, посмотрев, тоже начнет так же. Если либералы хотят улучшить жизнь в этой стране, у меня вопрос, кто вам мешает?
Это был артист Карен Бадалов. И действительно, кто же мешает? Владимиру Кармурзе, Алексею Навальному, Алексею Горинову, Илье Яшину, да тем же коллегам Бадалова Жене Беркович и Светлане Петричук. Кстати, судя по кадрам трейлера и попавшим в социальные сети отрывкам фильма «Свидетель», Бадалов отвратительно изображает в кадре игру на скрипке. Это, конечно, непросто. Я сам когда-то учился на скрипке играть и представляю, как держать смычок и водить им по струнам. Но в «Свидетеле» уж больно явная халтура. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».